Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
П'ятниця, 14 червня, 12:01 на нашому годиночку, і це найкращий час для духовного збагачення. А де ж можна отримати це духовне збагачення, як не на Радіо М, в програмі «Духовні поради», особливо, коли у нас такий гість. Це священник Української православної церкви, клірик Херсонської єпархії, протоієрей Олександр Чорний. Олександр. Про священника зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, хто такий клірик, що таке єпархія і хто такий протоєрей?
Здравствуйте. Ну, первое, наверное, с чего я хотел бы начать прямо в эфире сказать. Я хотел бы сказать следующее. Veni Sancti Spiritus. Это значит, приди Дух Святой, поскольку у нас такая тема.
Аминь.
Кто не знает, можно ответить аминь, а можно ответить Veni Per Maria. Прийди через Марію.
Починаємо ми з невеличкого уроку латині.
Да.
Отже, хто такий клірик?
Священник, который принадлежит к определенной епархии какой-то.
Тобто як пастор,
да,
для,
да,
якоїсь пасти. Зрозуміло. Єпархія?
Регіон.
Тобто Херсонського регіону.
Да.
І протоєрей?
Капітан, наверное, не знаю, как название.
Капітан?
Капітан.
Да. Капітан для кого?
Ну, понимаете, есть три, скажем так, ступени священства. Первая – это диаконская, потом священническая, потом епископская. Ну, то есть это такие три в православной церкви, да, три пласта культурных своего рода, ну, не знаю, как так сказать правильно выразиться. Все начинается с диаконского служения, потом диакон – это тот, кто не может совершать требы, такие как литургия. Раньше было время, когда диакон мог крестить, мог что-то делать. Сейчас, на сегодняшний день, церковь это как-то упразднила. И таинство, требы, то есть то, что вы видите в храме, может делать только священник.
Литургия – это причастие, тобто?
Литургия, да, это общая молитва.
Зрозуміло. А, окей, а протоєрей тоді що може робити?
Ну, це священник, який...
Але він вищий, ніж священник.
Ну, да.
Це, тобто, він може бути священником для священників?
Ні, це... Ну, як вам об'яснити?
Ну, от як ви пересічному громадянину поясните, хто такий протоєрей?
Та я об этом не говорю.
Звичайним,
я вам лично написав, я не думав, що ви об этом будете говорити, чесно говоря.
Ну, у вас же ж є це звання.
Я священник, просто є какой-то определенный порядок субординации в церкви православной. И протоиерей – это тот, кто… Есть иерей – это обычный рядовой священник, а есть протоиерей – это немножко как бы старший священник. Так. То есть, какие-то
то ми сьогодні спілкуємось не просто зі священником, а зі старшим священником. Це вдвійні приємно. Ну, добренько. 16 червня, тобто в цю неділю, українці святкують Трійцю.
Так.
Розкажіть нам, як людина, яка трошки вища за священника, що це за свято Трійця?
Да, от своїх слов оправдайтесь, от своїх осудитесь. Праздник Троїці – День Святого Духа. Ну, я, взагалі-то, хотів би почати, якщо дозволите, немножко з другої сторони.
Ну, хіба я можу вам перечити?
Ну, звісно, я же гость, ви хазяїн здесь.
А, ну, це приємно.
Да.
Ну, давайте, давайте. Я вам надаю зараз слово,
если
з
можно,
чого
да
почати.
Ну, просто я не хотів би говорити на ту тему, информацию на которую можно найти в интернете. Там, что такое праздник Троица, почему, какие цветочки нужно освящать.
Ну, давайте коротко. Це там Трійця, це, тобто, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, так?
Да.
І що святкується в цей день? Тобто це як згадка про те, що триєдність Бога.
Це воспоминання П'ятидесятниці. Не просто три єдинства Бога, а воспоминання того дня, коли на апостолів зійшов Святий Дух.
Угу.
То есть вот День Святого Духа. День,
тобто Троїці, це через 50 днів після того, як,
да,
Христос вознісся.
Да, да.
Зрозуміло. І що святкується саме? От, ну, це як згадка про те, що тепер серед нас є Святий Дух? Ну, от розкажіть коротко. Ну, просто я впевнений, що не всі наші слухачі, вони знають, що це за свято і взагалі, що відбулося от в День П'ятидесятниці.
Да, смотрите, мы когда ехали с другом сюда к вам на эфир, мы обсуждали эту тему, и, ну, как бы я спрашивал, о чем бы ему хотелось бы услышать, думал, о чем бы мне хотелось сказать. И первое, что пришло в голову, первая тема, которая у нас возникла, она следующая. Дело в том, что Христос все делал во времени, в котором мы живем, и в пространстве, в котором мы живем. И после того, когда его убили, и он умер, то есть его какой-то период с нами не было, да, там 3 дня, ну, как мы знаем, из Писания, из предания. Потом был период, когда он воскрес из мертвых. Гроб был взорван, да, там, ну, отвален камень, определенные события происходили.
И потом он являлся ученикам.
Да, следующий период времени – это когда он являлся ученикам, и он говорил о том, чтобы они не расходились из Иерусалима, потому что он идет к Отцу и пошлет им Духа Утешителя, ну, после Вознесения. И потом ученики, которые были собраны, они все собрались в одном месте, и на них сошел Дух Святой. То есть вот это день Пятидесятницы, на 50-й день после Воскресения Христова. И в чем особенность этого дня? Я вчера, ну, знаете как, для меня просто то, что я присутствую здесь, ну, это хочется верить, надеяться, предчувствие, по крайней мере, есть, что, ну, где я, где я живу в Херсоне, да, где Киев, где ваша станция, да, и каким образом я сюда пришел. То есть однозначно Господь сюда привел.
100%.
В моем понимании, вашими руками.
Как я уже вам теж сказал, у Бога немає випадковостей.
Да, да. И день Пятидесятницы – это день, который имеет прообраз в Ветхом Завете. Когда, вот я вчера звонил, разговаривал с другом, с которым сегодня приехал, звонил друзьям некоторым богословам, одному великому богослову Александру Филоненко, надеюсь, вы его пригласите.
Знаю его.
Да, на эфир. И мы с ним эту тему обсуждали, и он напомнил мне...
Тобто ви радилися ще з кимось, отримували таке благословіння?
Да, можно сказать. Да, ну да, звонил друзьям, спрашивал, потому что с кем...
Відповідальна місія.
С кем, как не с друзьями, разделять какие-то события в жизни разные. Поэтому звонил друзьям, и он напомнил мне сюжет из Ветхого Завета о том, как Господь смешивает языки. Смешивает язык, не языки,
Вавилонская вежа.
Да. При Вавилонской башне Господь смешивает язык. Не языки, а язык. Это про что? Это не то, что, как некоторые думают, что Господь в этот момент сделал так, что появились разные наречия. Ну, возможно, так, но толкование святых отцов, оно, этого места, оно говорит о том, что люди перестали друг друга понимать. То есть это иногда, когда мы, допустим, говорим с вами на каком-то языке, допустим, вы на украинском языке, я на русском, да, но мы говорим об одном. А бывает так, что люди говорят на одном украинском, скажем, или русском, и при этом мы можем сказать такому другу, ты знаешь, мы говорим с тобой на разных языках, при том, что фактически язык один. Так вот, действие Святого Духа в Новом Завете, оно о том, что, да, вот гласолалии, да, как один из даров Святого Духа, как святые отцы объясняют православные традиции, они говорят о том, что... Люди не просто начали говорить на понятных друг друга языке, на понятном друг друга языке, они просто понимать друг друга начали. Ну и, скорее всего, в том числе, да, и на другом языке.
Ну, в Библии написано, что эти апостолы, они начали говорить іншими мовами, и там были люди из какого-то другого народа, и они начали розуміти вот те, что говорили апостолы, хотя апостолы не знали мови того народа.
Ну, да, но это место толкуется по-разному, в разных традициях по-разному, поэтому но мы как бы можем сейчас только рассуждать об этом. Да, мы можем, руководствуясь Священным Писанием, руководствуясь преданием отцов. Поэтому, ну, как бы мне как бы на сердце ложится такое толкование о том, что люди друг друга понимали. То есть это не обязательно сразу то, что апостол Павел начал говорить на немецком, да, там, или на английском языке, а про то, что он говорил, оно было понятно. Я иногда, когда езжу где-то в путешествие, друзья, когда приглашают в гости, там, в Италию, в основном, потому что много друзей в Италии, спасибо им большое за такую возможность.
Зручно мати друзей в інших країнах.
Да, я жил в семье как-то, когда... не просто зручно, а вообще большой подарок, когда у тебя есть друзья. И 100%. Это даже не важно, и это даже не важно, в какой стране.
Я нещодавно теж був в Стокгольмі у свого друга, і це теж так зручно, тому що Стокгольм одне з найдорожчих місць в світі, і так зручно, коли там є у кого зупинитись, у кого пожити.
Да, слава Богу. Так вот, і я жив в сім'ї, в которой я не говорю на итальянском. Ну, какие-то слова, фразы, может быть, знаю, общие какие-то, но так, чтобы разговаривать свободно, не могу. Нужен переводчик или нужен или на английском. На английском я могу разговаривать. И мы просто какие-то вещи говорили, показывали друг другу пальцем, да, но суть, она не сразу, но потом со временем была понятна. Потому что мы говорили, ну, мне наговорили на итальянском о том, что нужно было по факту в какой-то момент. И я понимал. То есть пальцами показывали, да? То есть вот это, скажем так, объединение Святого Духа, оно заключается в том, что не просто в языке, а возможности говорить на другом языке, а возможность вообще понимать, о чем ты говоришь. И тут следующее, что хотел бы сказать, это вот тоже, мне кажется, очень важное. Это принцип объединения общины. То есть вокруг чего объединяется община? Если это Евангелие, если это Христос, то да, там мы можем объединиться вокруг этого. Можно объединиться, допустим, в клуб любителей жвачек, допустим, да, там можно объединиться в клуб любителей, не знаю, чего там, там каких-то ручек там желтого цвета. Но можно объединиться.
Раньше был гурток радиотехники.
Ну вот, да, кружок радиотехники. И люди объединяются вокруг таких вещей. Почему? Потому что они говорят об одном. То есть есть что-то, что их объединяет. И даже если иностранец, который приезжает в другой город, но ему нравится заниматься радиотехникой, да, то есть он язык может не понимать, но при этом он будет выполнять какие-то рекомендации, да, и тогда ему будут какие-то вещи понятны. Со временем он начнет расчленять слова, может быть, да, там как-то научится общаться. Поэтому вот действие Святого Духа в этом для меня имеет ценность. Не столько в том, что, да, как апостол Павел вышел после Пятидесятницы, помните, и люди начали говорить, он говорит как пьяный. Да, то есть какие-то вещи, то есть, ну, можно сделать вывод, что он говорил на другом языке непонятном, да, там можно по-всякому говорить. Но в Писании написано, что как будто он пьяный, да, то есть, ну, тут опьяненный, знаете, когда бывают люди в радости какой-то, да, и начинается, ну, у человека начинается
як
истерика.
Як про Давида є історія, коли він теж, ну, там, співав пісні Богу і був такий, да, радий, да, що там трохи не голий натанцював.
Да, да.
І всі думали, що він напився, а насправді він просто, ну,
да,
така радість у нього була.
Хвалив Бога, да. Угу. Да, поэтому день Пятидесятницы – это день, когда мы можем объединиться, когда Господь нас объединяет вокруг себя с помощью Святого Духа. Но тут еще День Троицы, знаете, как бы вот Отца, Сына, Святого Духа, Троица, Пятидесятница – это тоже очень интересная тема. Я когда это изучал, как-то, ну, интересовался на эту тему, изучал Священное Писание, мне пришло, я увидел толкование, по-моему, Григория Богослова. Я боюсь ошибиться, я, может быть, буду врать, говорить какие-то вещи заранее, прошу прощения.
Мы потом возьмем энциклопедию, все проверим, и в чем вы были неправы, мы напишем.
Да, обязательно, да, спасибо. И получается, что Григорий Богослов, по-моему, он говорит так, почему Бог не единица? Потому что единица – это абсолют самодостаточный, и в котором нет движения. То есть единица, она себе есть и есть. Почему Бог не двоится? Почему? Потому что двое, когда есть друг у друга, они смотрят друг другу в глаза, и они есть друг у друга, им ничего не нужно. Но Бог троится, потому что в какой-то момент, когда двое имеют отношение любви, да, любовь, которая дает, любовь, которая принимает, им нужно обязательно этой любовью с кем-то делиться. И в этот момент появляется третий. Есть искушение, я не знаю, кто нас смотрит, я думаю, что есть всегда искушение опошлить это все, да, там, третий. Но такое есть. Я с этим часто сталкиваюсь, когда людям что-то объясняют, говорят какие-то вещи, да, ну, из-за греха. Ага. Мы как-то зачастую думаем в своем направлении.
Ну, через то, что масс-медиа и світ, да, на этом дуже сильно фокусуются.
Да. Но третий очень важно. Почему? Допустим, в семье это ребенок. Или это может быть друг.
Это то, что спільне між батьками, між, да, чоловіком и жінкою.
Это дійсно может быть друг. И с ним тоже можно разделить эту любовь. То есть и тогда есть какое-то развитие, из этого есть, вытекают какие-то такие интересные очень мысли, интересные какие-то идеи, отношения и так далее. Кто? Это же родилась тема, есть, я, не знаю, я это проговорю, потому что это в контексте того, что мы говорим. Так появилась идея об эманации, скажем, да. Мы не знаем, верная она или нет.
Это а что это такое?
Эманация, излияние. Это то, что отец рождает сына, а из сына выходит Дух Святой, да. Это одна из тем прения, да, там, католической православной церкви. Исхождение Духа, да. В православной традиции придерживается, что Дух исходит от отца, а католическая, да, в какой-то момент говорили, допустим, что от сына. Но сегодня есть некоторые...
А сама якость? Значение.
Ну, в том-то и дело, что особо нет на самом деле. Но, видите, это не имеет значения, но был период, когда это имело значение.
В Хлебовине через
да,
це.
Да, когда прям, да. Поэтому, вот, и что делает Святой Дух? Он объединяет. То есть, да, там, несмотря ни на что, не то, что вопреки, да, там, какой-то конфликт, а прям несмотря ни на что, я тебя все равно люблю. И появляется какая-то тема для того, чтобы объединяться.
Объединяет да. людей в церкву?
В общину сначала. Угу. Ну, интересно тоже вот эта тема, которая...
Тобто, от, ну, як ви кажете, триєдність, бо ну, є любов, і неможливо от, бути віруючим самому, бо немає з ким розділити цю любов.
Да.
Треба, щоб було ще оточення.
Конечно, у Бога Отца є Бог Син, і є Дух Святой. То есть есть еще очень интересная тема в продолжении вот этого богословия, ну, как бы догматики о Троице. Что оказывается, это тоже вот в разговоре с друзьями такая интересная мысль возникла, что есть специальный греческий термин, который определяет отношение Бога между собой, в себе как бы. Ну, между собой, в себе, не знаю, насколько можно так выражаться правильно. Он звучит как перихоресис. И когда это слово разбирать, окажется, что это перихоре, хорос – это хор, ликование, лик. На славянский хор переведен как лик, слово с русского, ну, вот русский, славянский – это лик. И лик от ликования, ликование от радости, от того, что, знаете, как, ну, не знаю, вот это счастье,
доброе.
Эмоции какие-то, да, при этом присутствуют. И слово перихоресис, которое определяет греческое слово, определяет отношение в Боге, оно переводится как хоровод. Понимаете, то есть это какое-то движение, потому что ну, жизнь – это движение, да?
Ну и еще
Бог – это движение. Да, и поэтому, как вот я последние годы там читаю Данте, мне очень нравится, да, оказывается…
Божественная комедия?
Да, мне очень нравится то, что оказывается в аду холодно.
Угу.
То есть все думают, что там жарко. Но оказывается холодно, почему? Ну, логика такая, это как бы метафора, образ. Потому что ад – это то место, где нет движения никакого. И получается, что в аду холодно, там все во льду, замерзшие, там они все обездвижены, да? А в чистилище уже какое-то движение есть. Там тоже, там не очень приятно, может быть, да, там, ну, если ты любишь грех, то тебе там приятно. Но при этом это все равно не очень радостное место. Так вот, вот отношение, да, в Боге, движение, перихоресис, хоровод, какое-то счастье, счастье от друг друга, от присутствия другого, от присутствия тебя. И в этом плане очень важен другой, как ну, в Боге это Дух Святой. Но при этом, знаете как, он не может быть просто энергией. Почему именно личность, лик, три, в трех лицах? Почему лицо? Потому что если это энергия, то это не другой, это какой-то продукт. А это именно лицо, то есть это прямо другой. Прямо как... Я боюсь какие-то вещи говорить, потому что, чтобы не посыпались догматисты, же начали меня мочить сейчас, православные радикалы.
Я не знаю, чего они нас слухают.
Ну, ладно. Вот, и как персона, знаете, то есть личность. Вот это очень важно присутствие. Поэтому День Пятидесятницы, День Сошествия Святого Духа, Троица, это все про то, что Бог объединяет и показывает свое единство и объединяет нас. И, конечно, вокруг себя. Потому что он источник жизни, и радости, счастья, истинного, настоящего.
У вас же есть поддержка тут в комментариях. Вам пишут, Коротченко Елена пишет, батюшка, мы с вами.
Ага.
Дмитро Семен пишет, сильно дякую за такую розмову. И Татьяна Кирпа пишет, благодарю Бога за то, что я знакома с вами. С праздником.
Опа.
Я нагадую, что наша тема
Спасибо.
«Кто такой Святой Дух?» И, шановні слухачі, если у вас есть какие-то думки с этого привода, возможно, есть какие-то истории, связанные со Святым Духом, вы можете нам писать их в комментариях под нашим стримом на Фейсбуке, сторінка Радіо М. Також нам можно писать у Viber і Telegram, наш номер 099-228-2808, або телефонувати у студію за номером 0800 30 14 13.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Дивіться, от ви сказали, що в День П'ятидесятниці Дух Святий зійшов на людство. Як люди жили до того?
Без Духа Святого.
Як це практично?
Я не знаю. Я живу сьогодні. Як вони жили, я не знаю. Бідні люди. Наверное, це було дуже тяжело. Потому что есть же в Священном Писании слова, да, что придет время, когда старцы будут иметь видение, юноши будут пророчествовать, да. То есть, а как они жили раньше? Ну, были пророки. Были пророки, это был один человек. Это, кстати, тема одиночества, которую я сейчас тоже как-то исследую, потому что есть какие-то ощущения такие.
Пророчество.
Не пророчество, а одиночество. И эту тему тоже с одним из друзей обсуждал, с Александром Семеновичем Филоненко. Ви повинні його обов'язково пригласити. Це великий
добре.
Богослов.
Мені Віталій Хромець теж його радив, але казав, що він дуже зайнята людина.
Ні, він, вода точить камінь, нормально.
Добре.
Продовжайте. Царство небесної сили береться.
Якщо ви йому скажете, що у нас тут добре, що ми тут кавою поїмо, плюшки да. даємо.
Слушайте, я навіть можу так сказати під запис, я його привезу сюди.
Домовилися. Да. Все, вас зняв наш Інстаграм, да. наш Фейсбук, да. і вас записали. Домовились.
Так от, как люди жили до того, как Дух Святой сошел, как пришел в этот мир. Я думаю, было очень тяжело, ну, технически было легко, потому что око за око, зуб за зуб. Все просто, то есть ничего не надо.
Угу.
Когда пришел Христос, он уже усложняет отношения между людьми и между Богом. То есть он говорит не просто, кто там изменил, а говорит, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже согрешил в сердце. То, что обстоятельства мешают совершить это, но это желание есть. И представляете, да, Ветхий Завет, один пророк на весь народ, какие у него были очереди. Да, ну, у всех по-разному, да, но при этом. И тему вчера интересную тоже обсуждал с другом, с Филоненко Александром Семеновичем, по поводу Авраама. И тоже очень интересные мысли сейчас у меня есть. Получается, ну вот представьте, Авраам был один такой, кого Бог выбрал для того, чтобы из него произвести народ.
Да.
Понимаете? И, наверное, Авраам испытывал одиночество.
Наверное, ну, у него была семья, как минимум.
Да, ну вот такая там семья, там интересные отношения с женой, допустим. Жена говорит, я не могу иметь детей, возьми вот наложницу, роди от нее. Да, она рождает сына, я не помню имя, если подскажете, вы, наверное, лучше.
Измаил.
Измаил. От Измаила пошли кто? Измаилитяне.
С якими потом воевали.
Да, но не просто воевали, там не только воевали. Потом, когда родился Иосиф, его взяли, выкупили в рабство потомки Измаила. То есть Господь, получается, братья его решили продать, а его, получается, покупают потомки родственников.
Угу.
Понимаете? И,
какие отвезли потом в Египет.
Да, о чем это говорит? О том, что даже если вот мы что-то делаем, то Господь потом использует даже наши вот эти такие проступки очень глупые и безрассудные, использует для того, чтобы нам как-то помочь.
Во благо.
Во благо, да. Но если говорить вот про Святого Духа, да, то есть живет Авраам, он грустит один. Да, там какие-то вокруг него народы, языческие обряды, да, то есть, и у него нет детей. И в те времена, да, там, как, ну, вот, как в семинаре нам рассказывают, учат, что если у тебя нет детей, значит, Бог и тебя не благословляет. Значит, что-то ты где-то сделал перед ними не так. И соседи говорят тебе, ну, возьми, давай, вот кошечку там, там прибей, или что-то там молочком полей камушек, там, да, принеси жертву вот этому идолу, и все у тебя будет, почему-то нет.
Это как зараз кажут, сходи до ворожки, хай там тебе яечком покатает.
Зараз кажут, сходи до церкви.
Ну, кому як.
Там, купи иконку и розташуй ее над дверима, чтоб ніяка нечиста сила не зашла.
И что, це допомагає?
Нет.
А що допомагає в такій ситуації?
Ну, если мы уже эту тему затронули, освещение, так понимаю, жилья, да?
Ні, ну...
Я могу поділитися, у мене є що сказати на цю тему.
Не тільки оселі, от ви сказали приклад про те, що там у людей немає дітей.
І... Да, я був просто свідетелем многих ситуацій, коли люди приходили в храм і готові були каяться, как изменяться, знаете, осознавать свои какие-то грехи и проступки, и Господь
покаяние, це, тобто,
давал плоды от этого покаяния. У них были и дети, и работа, и деньги, там, что там человеку нужно было, по-настоящему оно приходило.
Покаяние – это розворот на 180 градусов, тобто это как бы відворот от тих якихось грехов, что ты робив, правильно?
Я сейчас буду много рассказывать, я про эту тему, это же про меня все. Я же грешник, и я прям это очень сильно сейчас как-то изучаю, ну, всегда изучал.
А кто из нас не грешник?
Один Бог, да. Так вот, покаяние, греческое слово есть метаноя. На русский язык переведено как покаяние. Но ни метаноя, непонятно, ни покаяние, честно говоря, мало кто понимает. Так вот, дословно метаноя переводится как изменение, изменение ума. И процесс покаяния, если мы уже говорим, вот, да, что поможет, не иконка над дверью, а прям изменение ума. И оказывается, если вот суть слов Христа читать как «не покайся», а «измени», «поменяйся».
То есть это не просто навіть одну молитовку прочитать.
Да. Ну вот тем людям, которые приходят ко мне в храм и хотят, чтобы я как-то поддержал их в момент, когда им сложно, я объясняю, как это все поэтапно проходит. Первое в процессе покаяния – это я должен покаяться перед собой. То есть измениться, осознать какие-то вещи перед собой. Например, знаете, есть люди, говорят: «Я не ворую, мне не доплатили». Или, допустим, «Я не изменяю, она первая начала». Там, или, там, или «Я не изменяю, он первый». Там, да. «А чё он?»
Там, «Ты». «Не мы такие, жизнь такая».
Да, да, «не мы такие, жизнь такая». Да? То есть это всё оправдание. И получается, вот когда человек приходит, и когда я ему говорю, что так ничего не изменится, тогда спрашивает человек меня, что, допустим, «А как?» Я говорю: «Нужна исповедь, нужно признаться». Исповедь, исповедовать, это признаваться. Нужно признать, что в той или иной ситуации вы поступили так, потому что вы приняли решение. Хотели вы, не хотели, но решение было всегда за вами. То есть я говорю «да» или я говорю «нет». Меня могут попросить подвинуться поближе к микрофону, да, а я могу сказать: «Извините, мне так удобно», допустим. И это мое решение. И последствия от этого, качество звука, все, оно зависит и от моих решений тоже.
И кілька сценариев нашего звукооператора.
Да. Нормально?
Я не знаю. Да, зараз нормально.
Да, спасибо.
Если он не бегает, то нормально.
Да, простите. Так вот, первое, что человек должен сделать в момент покаяния, ну, как в процессе покаяния, когда он начинается, это признаться перед собой. Сказать: «Да, я это сделал». Взять ответственность и сказать: «Я это сделал» или «Я это не сделал». Следующий этап. Нужно найти кого-то, кто готов с тобой разделить вот это осознание. Я людям объясняю так. Вы можете найти друга, подругу, но зачастую с друзьями такая история. Когда ты им рассказываешь, очень часто бывает так, что они все, что ты им расскажешь, используют против тебя. То есть то же, что написано в Евангелии, да, как, от своих слов оправдаешься, от своих слов осудишься. Да? То есть я вам написал там клирик, протоиерей, да, там как вас представить. И я не думал, что мы об этом будем говорить.
Это
абсолютно, да, слава Богу, потому что это абсолютно пустая тема. Ну, то есть, как
я ще не збирався розвивати це так, просто щоб і я, і люди зрозуміли, які ну, не стикалися ніколи з
протоиереями.
З протоиереями, з цими всіми православними чинами.
Да. Так вот. И получается, что следующий этап. Первый – признается человек перед собой. Второй – нужно найти свидетеля, который просто примет, засвидетельствует твое сознание. И в Новом Завете есть такие слова, что «исповедуйте друг другу грехи ваши». И древняя, ну, первая практика исповеди, она была такого плана, ну, как это, опять же, пишется в книгах о катехизации древней церкви, древних христиан. Это человек выходил на середину храма в обществе верующих и признавался в том, что он сделал. И община принимала его. То есть, осознавая то, что он делал, да, слыша то, что он делал, да, а люди иногда делают гадкие вещи, ужасные, да, там, аморальные, но при этом люди принимали его, да, делали жест любви, говорили, что мы любим тебя, несмотря на то, что ты вот так поступил, мы тебя принимаем. То есть, мы готовы тебя любить такого, каким ты есть.
Ну, звичайно, бо вони осуджують не людину, а осуджують гріх, який
да,
людина
да,
скоїла.
Ну, нужно так делать, да, но зачастую бывает по-другому.
По-різному.
Да, по-всякому бывает. Так вот, мы можем, конечно, с друзьями. Потом тайна исповеди. Тайна исповеди появилась ради чиновников. ради князей, императора, для того, чтобы не было там смуты там, и так далее.
Чтобы не было соромно.
Да, чтобы не было, как бы, людей не сбивать, там, не знаю, как там они руководствовались, потому что во все, ну, в разных источниках разные данные можно найти. И поэтому на сегодняшний день, да, мы имеем тайну исповеди. Хорошо, это неплохо. Но мы должны найти кого-то, ну, обычно это священник, там, это может быть друг, в принципе, который обладает какой-то духовностью, который обладает какой-то близостью с Богом. Ну, это можно все проверить, испытать. И признаемся перед ним. Сначала перед собой, потом признаемся перед ним, что мы это сделали или не сделали. Очень важно, чтобы это был тот человек, который тоже находится в поиске и тоже находится в процессе покаяния. Потому что, знаете, как слепой слепого поведет, и оба в яму упадут. Поэтому важно, что хочешь быть, знаете, как хочешь быть священником, нужно каяться, исповедоваться. Хочешь быть психологом, нужно пройти свою терапию. Хочешь быть летчиком, нужно летать на самолете. Да, там, хочешь,
ты... практиковать, зрозуміло.
Да, да. Если хочешь быть поваром, то ты должен кушать, чтобы и свою же тоже стряпню какую-то, чтобы понимать, что тебе как улучшить. Так вот, это следующий этап. Да, там, мы признаемся перед священником. Потом следующий этап. Мы слушаем рекомендации или, как минимум, свидетельство того другого, который был в такой же ситуации, или который слышал о такой же ситуации, да, о том, то есть в чем ценность священника, через него проходит много людей, есть какая-то определенная статистика, и священник может сказать, допустим, смотри, я знаю, что если ты сделаешь так, то будет так, не верь мне, всяк человек ложь, поверь, доверься Богу и просто доверься как минимум информации, то есть информация, да, и она накапливается, и смотри, вот было так, человек совершил этот поступок, это привело к таким последствиям. Угу. Как ты поступишь, это твоя ответственность. И следующий, третий этап, это применить, скажем так, вот и, там, епитимия, наставление, благословение, рекомендации, да, там, советы, порады. И человек применяет или не применяет. И потом последний этап, это когда ты попадаешь опять же в такую же историю, которая с тобой была, и поступаешь по-другому. Так вот, извините за то, что долго об этом говорил, но почему это про иконки важно? Потому что, когда,
это важливо так. Да.
Потому что люди, которые приходят, допустим, в храм и просят посвятить квартиру, допустим, или почитать молитву, и они мне говорят, батюшка, здравствуйте, здравствуйте, а можно, пожалуйста, молебен послужить? Конечно, можно, конечно. Ну вот у меня такая беда, и рассказывают беду, какую-то проблему. Я говорю, да, конечно, давайте послужим. И его спрашивают, а поможет? Я говорю, нет. И человек смотрит на меня, почему? Ну, вы же сказали, что можно. Ну, можно. А поможет? Нет. А почему не поможет? А нет метаноя. Нет осознания, нет покаяния, нет изменения.
Измены разума.
И получается, что иногда молитва нужна как заклинание для того, чтобы облегчить страдания, но не вылечить. Или, допустим, освещение квартиры. Я часто сталкиваюсь с тем, что я последние там, 3 года занимаюсь, ну, изучаю психологию, потому что это как инструмент мне помогает какие-то вещи понимать. Потому что было 3 случая в моей жизни, когда пришел человек, сказал, что у него уныние, а я просто по всем признакам понял, что у него гормональный какой-то сбой. И я просто, вот просто спрашиваю, у вас со щитовидкой все нормально? Вам случайно ее не выразили? И оказалось, что у этих 3 людей вырезана щитовидка. И я говорю, так вам надо пойти к врачу, сдать на гормоны и гормончиков попить. У вас не уныние, у вас депрессия, там гормональный какой-то сбой. И, ну, это, а если бы я начал, представляете, там нюхай кадила, там ешь свечи, какие-то вещи там такие говорить. Ну, я утрирую, я, конечно, шучу, но вот, я изучаю психологию, и что, к чему веду? К тому, что, допустим, просят осветить, вот молебны, да, служить, или просят, допустим, осветить квартиры, жилье. У людей проблемы, они ссорятся, семейная пара.
И они думают, что всякий проклён.
Они проклён, соседи, как обычно, стандартно. Соседи, вот дурные глаза на нас посмотрели, нам завидуют, все же нам завидуют, у нас все так, нам завидуют, и у нас все плохо, потому что нам завидуют. То есть я страдаю, потому что из-за вас, знаете, то есть я страдаю, потому что ты. И это странно. Но так, если людям сказать, они не поймут. Ну, поэтому я прихожу и делаю какие-то диагностические упражнения, там какие-то тесты провожу с ними. И у меня зачастую бывает так, то есть в этом году было 4 освещения квартиры, которые я не, ну, посвятил святой водой, так, людей, да, а было 4, которые я не осветил даже. То есть просто люди, у них был запрос, да, там, хотим жить по-другому. Я просто им говорю, смотрите, вы просто давно в кино не ходили. И тут муж встает и говорит, я тебе говорил. Это очень, и таких ситуаций много. там, или, допустим, когда у вас был романтический ужин, да, там, и жена говорит, я же тебе говорила, да, то есть элементарные вещи.
Практичные вещи.
Да, но для того, чтобы это все происходило, кино и ужин, должно произойти что? Покаяние.
Метаноя.
Метаноя, изменение, то есть должно быть осознание своих каких-то ошибок, своих каких-то... За мной, за другим я знаю, конечно, я знаю, как вам помочь.
Да, конечно.
Я же священник. Или, допустим, освящение машины, да, то есть люди приходят, просят помолиться про железяку. И для меня это тоже непонятно. То есть, с одной стороны, кажется, ну, ничего в этом плохого нет. Но это же может подпитывать, скажем так, я это называю православный оккультизм. То есть, когда мы вешаем иконочку, крестик, освещаем все, а я ж...
И гоняем о 130 по месту.
Да, пьяные. Да, и, а я ж как бы... Знаете как, на это все смотрю по-другому. Люди приходят, допустим, посвятить или покрестить ребенка. Я говорю, ну да, но надо подготовиться. То есть даже посвятить жилье, я стараюсь людям говорить, читали Евангелие? Конечно, никто не читает в основном Евангелие. Мы же православные, мы все знаем. Заповеди знаете? Конечно, знаю. Я говорю, рассказывай. Я говорю, извините, но все, что вы скажете, будет использовано против вас. Называйте. Ну, и люди называют три.
Не вбей, не вкради.
Не прелюбодействуй. То, что я говорю, ну, там еще семь, которые никто не отменял. Две главные и девять блаженств. Ну, так, что на всякий случай, если вдруг, чтобы вы ориентировались. И для людей это большой шок. То есть они говорят, и что делать? Я говорю, ну, прочитать для начала, выучить, чтобы знать потом, как жить. Это своего рода такая провокация, вызов, который хочется бросить людям для того, чтобы была суть. Да.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Є запитаннячко у нас на сторінці в Фейсбуці. Вопрос. Где-то читала, что Господь запишет свои законы на сердцах людей. Это произошло с Святым Духом? Ведь мы подсознательно уже понимаем, что можно, а что нельзя.
Ну, апостол Павел об этом говорил. Почему язычники поступают по-христиански иногда? Потому что законы написаны в сердцах. Совесть, совестник. Мораль. То есть у человека просто есть предчувствие того, что хорошо, что плохо, и все страсти, ну, страсти как, ну, все страсти, да, пусть будет так, которые у нас есть, они все от Бога. Господь дал нам эти страсти для того, чтобы мы могли в полной мере переживать всю палитру этой жизни. Вопрос просто в том, на что мы эти страсти направляем.
Угу.
Это то, что вот я встретил, скажем, у Данте. Это то, что все желания от Бога. Да, как Данте, как поэт желания. Оказывается, действительно, все желания от Бога. То есть, допустим, желание любить и быть любимым. Это суть, да, которая есть в нас. Но мы иногда это опошляем, и это приводит к определенным состояниям. Допустим, жить комфортно в достатке, это разве плохо реализовываться? Да? То есть, истина этого, желание жить комфортно, оно не может быть без реализации. То есть, если я реализовываю свой талант, тогда приходят и деньги, и достаток, и все. Поэтому люди есть те, которые бьются ради денег, и у них сложно все идет постоянно. Ну, даже если получается, это всегда какими-то бедами. А есть люди, которые открывают свой талант и начинают использовать его для того, чтобы служить ближним. И тогда приходит ты становишься специалистом. То есть специалист это тот, кто развивает свой талант. Ну, все, пожалуйста.
Почему Христос в причастии православной церкви? Была во многих христианских течениях, но такого не чувствовала, как после причастия. Почему Он у нас?
Потому что мы православные. Ну, это очень такой вопрос, знаете, он провокационный, с одной стороны. Я как православный священник, я должен, конечно же, говорить, что он только у нас, да. Но я не знаю. То есть он везде. Я встретил Христа в православной церкви Московского патриархата. Мне помог открыть и понять какие-то вещи митрополит Антоний Сурожский. Есть люди, которых я встретил в этой же церкви, которые... вместе со мной, да, мы встречаемся, обсуждаем, тот же там мой друг Миша, который к Лёгте приехал со мной сегодня, да, мы встречаемся, обсуждаем Евангелие какие-то, читаем тексты, делимся мыслями, там, с прихожанами, там, да, то есть и такие вопросы, скажем, как патриархат или почему он у нас, он может и у нас, а может где-то еще, то есть дух дышит где хочет. Тут просто вопрос в другом, в том, что есть желание быть монополистом. Да, то есть это человеческое, да, то есть вот истина только у нас, приходите к нам, наша церковь ближе к метро. Да, там вот удобно, там у нас есть радио, приходите к нам.
У нас Христос красивейший.
Да, у нас Христос красивее, там, или только у нас истина. Истина.
У нас больше золота.
Ну да, истина. Истина, она в Евангелии. И это же зерно, которое я могу принять в себя, впитать и взрастить. И моя ответственность. Поэтому он у нас... Я просто много от людей это слышу, да, когда особенно люди первый раз причащаются, они переживают что-то, не могут объяснить, что они переживают. Но однозначно это плоды Духа. То есть однозначно это плоды таинства, присутствия Бога в их жизни.
Плоды,
да?
Духа, вы сказали. Вот да. Розкажи для людей, які, ну, не в оцерковлені, які не, да, не дуже розуміють, що, що таке плоди Духа. От як він взагалі з'являється у людей? І які от плоди він приносить? Якщо ми розібрались, що Бог Отець – це, ну, там, Бог Творець, той, який створив нас, створив землю, Бог Син – це Ісус Христос, от Святий Дух.
Да, ну, в Священному Писанні є чітко об этом, да, плоди Духа, да, там, кротость, там,
долготерпение.
Но, знаете, это все-таки слова, которые мы читаем, их, знаете, как слоган, как татуировку, да, читаем, там, кротость, долготерпение, любовь.
Лозунг.
Все как лозунг, да. Но как это относится к нашей жизни, мы зачастую опускаем. Но я могу говорить за себя. Плоды Духа, просто в какой-то момент, когда Господь, вот прям, ты с кем-то разговариваешь, и Господь прям тебе вот что-то, возникает у тебя какая-то мысль, она может быть даже не в тему, но если ты дашь возможность, проверишь эту мысль, да, попытаешься ее высказать, окажется, что эта мысль приносит очень много плодов. То есть, и оказывается, что и люди говорят там, ну, допустим, там, ты говоришь какие-то вещи, приходишь в храм, встречаешь людей, ты понимаешь, как бы, да, там, смотришь, и есть какое-то предчувствие, да, ты к человеку говоришь, и он говорит, батюшка, вы прозорливый. Я говорю, конечно, старец онлайн. Но тут... Плоды Духа, они есть у каждого из нас. Если мы принимаем...
Навіть у невіруючих?
Я думаю, да. Просто у меня много друзей атеистов, у которых, общаясь с которыми, я вижу плоды Духа.
Вони краще проявляються, ніж інколи у віруючих.
Да, и я им не говорю, что они там веруют. Я просто смотрю, молчу и умиляюсь. Прям вот очень прям радуюсь, потому что я вижу, что Господь явно в этой семье, в которой нет вообще... там, ни Библии, ничего, да, но с человеком общаешься, он очень мудрый, и у него, он говорит, я никуда не хожу, я ничего, но я знаю, что все, что у меня есть, это дал мне Бог, да, там, то есть атеист, когда такие вещи
есть. Тобто Дух Святий сходить на людину не під час водного хрещення?
Ну, Христос сказал так, кто не родится от воды и духа, да, когда он сходит, когда приходит и когда уходит, говорится четко, никто не знает, откуда приходит, никто не знает, куда идет, да, и когда приходит тоже, мы не знаем. Нужно родиться от воды и духа, это что, так, технически, нужно трудиться технически, что-то выполнять, да, какие-то действия делать, да, омовение, то есть символические какие-то действия, метафора какая-то, и при этом нужно изучать Писание. И как бы, да, проверять его, да, как Христос говорит, испытывайте Духа от Бога ли он, да, то есть читать, проверять, применять что-то, что сработает, что не работает, что я понимаю, не понимаю, и быть искренним, в первую очередь, перед собой, потому что я замечаю, что в храме все притворяются, люди приходят в храм, вот такие кресты носят там все, да, там кто там за такие, прям все носят, все православные, кого не спросишь, с крестиком. Заповеди знаешь? Нет. Евангелие читаешь? Не, ну я не такой прям верующий. Я говорю, какой тогда смысл вашего присутствия? Поэтому плоды Духа, они, это плоды. А сначала должно быть семя. А семя – это слово.
Поэтому, это Библия.
Конечно. Поэтому если мы это семя принимаем и даем возможность ему прорасти, то есть даем возможность быть этому семени в нас, тогда будут и плоды. Потому что, как апостол Павел говорит, вера, она от слышания. Да? То есть мы сначала верим, а потом приходит, по вере вашей да будет вам, а потом приходит Дух Святой.
Ну, вот есть такое явище, как хрещение Святым Духом.
Да.
Что это?
Ну, що це? Ви мене спрашуєте?
Ну, от що для вас це, так? От особисто, ви ж, ну, мабуть, як священник, ви якось переживали на собі от дію Святого Духа? От розкажіть, як саме для вас, от хто це? Святий Дух, і чи, ну, як у вас проходив цей процес хрещення Святим Духом?
Ну как, по-разному.
І які плоди?
По-разному. Плоди, да много всяких плодов. Плодов много.
Чи була б якась різниця у вашому житті, якби був Святий Дух, чи його б не було?
Я, да, конечно. Просто, знаете как, я не знаю, что там после смерти будет, но я уверен, что все удивятся. Вот это предчувствие есть. Есть в какие-то периоды жизни бывает такая, чувствуется какая-то сила и уверенность, которая она не моя. Я там сам по себе трус. И, а бывает такая уверенность, которая прям приходит откуда-то, и ты не понимаешь, откуда это все. Угу. И ты начинаешь, когда даешь этой уверенности быть в тебе, да, то происходят разные вещи. Но в этот момент можно войти в искушение, в какую-то впасть, да, и эту уверенность превратить, допустим, в злость или в ненависть. И тогда оно сразу все уходит. И тогда появляется вот эта эмоция какая-то разрушающая, да. Но а начиналось все прекрасно.
Чи можемо ми сказати, що Святий Дух – це частинка Бога, яка живе в нас?
Да, наверное, я би, да, я би так сказав, мені нравится.
Ну, а як це може проявлятися?
Ну, как может проявляться? Ну, по-разному. Допустим, радиостанция прекрасная, на которой можно говорить о Боге. Это плоды mm-hmm. Святого Духа. И телефон, которым мы пользуемся, с помощью которого вы делаете стрим, это плоды Святого Духа. И чем качественнее, тем, значит, качественнее плод. То есть мне нравится вот эта идея, которая, к сожалению, у нас в православной церкви как-то не очень культивируется. Это у меня есть друзья из Германии, и в основном все друзья, с которых я там знаю, они протестанты. И у них прям, я говорю, ну а как вот вы проявляете свое христианство на работе, допустим? И они говорят, что, ну как, мы просто знаем, что то, что мы делаем, люди будут этим пользоваться, и не хочется, чтобы тебя проклинали. Угу. И я понимаю в этот момент, что я еду по украинской дороге, и мне не хочется никого проклинать, но хорошего тоже ничего не хочется сказать.
Але и благословлять не хочется.
И благословлять не хочется. И ты думаешь уже, Господи, да, ну благослови ты уже их. Знаете, это меня спаси, Господи, это вас спаси, Господи. То есть, и ты едешь и понимаешь, что, пожалуйста, Господи, ну сделай что-то. Хочется, чтобы было комфортно. Я не знаю, ну налоги там, что...
Вот дай это, мудрости.
Дай мудрости, дай там, чем я могу помочь, как я могу повлиять на это, что мне сделать. Но в какой-то момент малодушие, и ты уже устаешь благословлять эти дороги, которые уже за столько, там, сколько уже там, третий десяток лет никак не могут довести до ума. Это смешно.
Якщо людина запитає вас, як отримати Святого Духа, що ви відповісте?
Давай подумаем вместе. И... Давай почитаем, давай подумаем вместе. Потому что мне он тоже нужен.
Так у вас же він є, ви сказали.
Ну, это вы скажите. Это тоже очень важный момент, что человек не способен заметить в себе... Вот, есть какая-то естественность, да, во мне. Есть какие-то вещи, которые я за собой не замечаю. И тут я встречаю кого-то, допустим, вас, и вы мне говорите, так він же вас є. А я себе даже и не замечал. Понимаете, какие-то вещи, да? То есть это тема талантов. Это то, что я сейчас готовлю тренинговую программу, хочу проработать. Я по совместительству медиатор-фасилитатор, и иногда провожу тренинги разные. Там для есть прихожане, православные предприниматели, которые хотят, вот, чтобы Евангелие было больше на их предприятиях, да? И, ну и как-то Господь так ведет по этому пути, да, ну я и делаю. Для меня это возможность попроповедовать, потому что все вот эти психологии, все вот эти фасилитации, медиация, это все, для меня это все про Евангелие. То есть абсолютно, там многие упражнения, они евангельские. И вот, иногда нужен другой для того, чтобы осознать свой талант. Поэтому, если кто-то скажет, я хочу, ну давай, я тоже хочу, давай вместе подумаем, как мы можем до этого «хочу» дойти.
Наш ефір добігає кінця, і останнє, от наша програма називається саме «Духовні поради». Вже декілька духовних порад ви дали. Можете дати останню таку заключну, можна по темі, можна просто про те, що у вас зараз болить, що відгукається, що актуально ви бачите для сьогоденного суспільства. От якщо можна, коротко.
Да. Ну, поделюсь, наверное, такой информацией. В какой-то момент определенной моей жизни, ну, те, кто знает меня немножко ближе, они поймут, и кто не знает, я могу рассказать. Господь меня так взял и поставил в одно место определенное. Я так осмотрелся, понял, что странно. То есть я к этому не стремился и не хотел. Но а оказался в том месте, которое, ну, вообще как бы не знаю, как туда пришел. Поэтому совет только один, что, ну, и я думаю, мне во многом помогло то, что вот такое со мной свидетельство я могу дать о том, как Бог действует в моей жизни. К этому меня привела, скорее всего, моя искренность перед собой в первую очередь. То есть я стараюсь себя не обманывать. То есть если мне тяжело стоять, я говорю, мне тяжело стоять. Если я говорю, что вот освещение квартиры вам не поможет, потому что вам надо как-то налаживать отношения, давайте, может быть, какие-то консультации или там терапии.
Не лицемерь это.
Не лицемерь, да. То есть быть искренним перед собой. Поэтому духовная парада, вот мы часто притворяемся, а христианин начинается не тогда, когда он приходит в храм и принимает крещение, а тогда, когда он из него выходит, скажем так, в мир. И что он там делает. Поэтому будьте достойны. Достойны Бога, достойны Духа. Христос посреди нас.
Амінь.
Єсть і буде.
Це була програма «Духовні поради». Дякую вам за таку розмову. На все добре.
Спасибо.
Цікава тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.